Steven. «Свобода в полдень». Сегодня 23 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. В Москве начинает работу учредительный съезд по созданию новой общественной организации «Коммунисты России». В Санкт-Петербурге подводят итоги 10-го конкурса памяти Галины Старовойтовой «Галатея». Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Москве в эти минуты начинает работу учредительный съезд по созданию новой общественной организации «Коммунисты России». По предварительным данным, здесь должны собраться делегаты от 50 регионов России. По словам членов оргкомитета, главная цель нового движения – объединение небольших коммунистических организаций, работающих по всей стране. Почему возникла идея создания организации в левых структурах, причины ее образования, в чем актуальность текущего момента? На эти и другие вопросы услышим ответы в репортаже Ольги Вахоничевой.
Как заявили в оргкомитете будущей общественной организации «Коммунисты России», инициатором ее создания стала группа граждан, не согласных с политикой власти и готовых отстаивать интересы трудящихся в лучших традициях коммунистического движения. Подробнее член оргкомитета, председатель Народной ассамблеи советских юристов Виталий Константинов.
К сожалению, такой организации с подлинными и истинными целями до сих пор нет. Это, собственно говоря, то, с чего начиналось коммунистическое движение. Это борьба за интересы трудящихся, прежде всего восстановление единого союзного государства и так далее и тому подобное. Участие в массовых мероприятиях, оказание содействия выборным кампаниям, потому что напрямую общественная организация не может участвовать в выборах. Пропаганда своих идей широким народным массам, участие в акциях протеста.
Против чего может выступить общественная организация «Коммунисты России»? Что ее принципиально может не устроить?
Она будет выступать не столько против, сколько за что. А именно за восстановление союзного государства, за борьбу, за интересы трудящихся.
Какие именно интересы трудящихся будет отстаивать новая организация, Виталий Константинов не уточнил. Однако на вопрос об отношении членов будущей организации к политике нынешних властей ответил однозначно: мы в оппозиции.
Если состоится государственная регистрация этой организации, то она будет строить взаимоотношения с властью на основании принципов закона. Сомненно, это очень ярко выраженная оппозиция, безусловно.
В оппозиционности новой общественной организации сомневаются представители Компартии. Они уверены, что за коммунистами России стоит Мироновская справедливая Россия, желающая любыми способами дискредитировать КПРФ. Говорит секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
Ясно, что это политтехнологическое решение. Мы имеем аналогичную структуру в виде общественной организации «Коммунисты Санкт-Петербурга». Постоянно страна вся с трепетом слушает то про Индиану Джонса их заявление, то про Штирлица. То есть и все вертят пальцем у виска, говорят, вот какие коммунисты. Но мы говорим, что мы не имеем к этому отношения. Простому избирателю всегда трудно понять, есть общественная организация или партия. Будут вводить в заблуждение избирателей, да еще выступать с критикой. А вот у коммунистов раскол.
То есть они хотят вас дискредитировать?
Да, помните, у нас на выборах была Светлана КПРФ в Рязани. Выступала против КПРФ, но фамилия у нее была КПРФ. Вот такую Светлану КПРФ нам организовывают сейчас.
Как вы думаете, кто за всем этим стоит? Кому это надо?
Было заявление депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева, что за этим стоит «Справедливая Россия». Но оно легко укладывается в концепцию вот этой вот карликовой партии, которая представляет, что якобы она объединяет левые силы вокруг себя. Ну, понятно, что это вот это уж точно клон партии власти.
Виталий Константинов причастность новой общественной организации к каким-либо политическим силам категорически опровергает.
Это абсолютно не соответствует действительности.
А чем вас не устраивает КПРФ в существующем виде?
Потому что главная цель этой партии, можно это прямо официально отметить, что главная цель этой партии только получение депутатских мандатов и государственного финансирования.
Прокомментировать противоречивость этих заявлений я попросила политолога Дмитрия Орешкина.
Во время экономического кризиса у людей проблемы с зарплатой, у людей проблемы с утратой работ. Соответственно, власть ощущает нависание некоторой угрозы именно на этом фланге. связи с этим вполне понятно, что в дополнение к коммунистам неплохо бы создать еще один вполне управляемый левоцентристский блок, просто для того, чтобы не создалась критическая масса в руках какой-либо одной группы левых политиков. Совершенно не важен статус этой политической организации, общественная она или политическая партия. В любом случае, потом они могут быть подстроены под какую-то партию, вряд ли под больших коммунистов, а скорее наоборот, под справедливую Россию. Но в любом случае, это общественный ресурс, который может быть использован в качестве, пафосно выражаясь, пятой колонны на коммунистическом поле. Так что совершенно неплохо иметь вот такую вот лояльную, по сути дела, и зависимую от Кремля организацию, на этом самом фланге которая будет вести себя так, как надо Кремлю.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге подводят итоги 10-го конкурса памяти Галины Старовойтовой «Галатея», приуроченного к прошедшему дню рождения этой выдающейся женщины, ученого-этнопсихолога, яркого бескомпромиссного политика, блестящего оратора. В конкурсе, проходившем в этом году по теме «Права человека, история и современность», принимали участие по традиции студенты, соискатели и аспиранты. Каковы же итоги конкурса, мы, возможно, узнаем от нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской. Она на прямой связи со студией. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Права человека всегда основная тема этого конкурса, потому что права человека были постоянным предметом научных размышлений и политической деятельности Галины Старовойтовой. Ее сестра, руководитель фонда музей Галины Старовойтовой и одновременно один из руководителей конкурса, сказала мне сегодня, что конкурс очень отличается, он вообще 10-й по счету, то есть юбилейный, и он очень отличается от тех, которые проводились в предыдущие годы, прежде всего своим широким охватом и большим количеством участников. Участников в этот раз 68, в прошлые годы было всего 20-30. Это молодые люди, студенты, аспиранты из самых разных городов России, то есть не только из Москвы, из Петербурга, из Саранска, из Улан-Удэ, из Орла, из маленьких городков провинциальных, из Великого Новгорода, из многих-многих мест. Причем поражает такой охват, вот несколько тем я назову, которые показались жюри самыми интересными. Вот проблемы соблюдения прав человека в современном японском обществе, защита прав человека при экстрадиции, некоторые проблемы уголовно-правовой охраны, право на неприкосновенность частной жизни в России. То есть это темы, которые касаются и именно конкретно России, российских проблем и рассмотрение развития российского гражданского общества в общем мировом контексте. То есть вот права человека в контексте процессов модернизации, российский вопрос, очень широкая тема. И тут же совсем другая работа «Нарушение прав ребенка в школе». Еще одна работа «Права ребенка в России и в Финляндии», то есть сравнение вот двух стран. «Отмена крепостного права», «Либеральная реформа» или «Ящик Пандоры». То есть и исторические темы тоже берутся. О целесообразности учреждения института, уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. Экология, защита экологических прав человека. Что это, миф или реальность? То есть, подводя итоги конкурса, жюри назвало несколько работ. Первое место получила Мацакова Надежда. Это курсант третьего курса факультета подготовки следственных работников Петербургского университета МВД России. Ее работа называется «Расстрелян за веру и правду». Ольга Старовойтова рассказала, что Надежда Мацакова сама лично исследовала вот эти вещи, исследовала историю, о которой она пишет, в республике Коми в Усть-Вымском районе. И действительно, ее работа, ее без слез невозможно читать, она не вызвала никаких разногласий у жюри и получила первое место единогласно. А второе место поделили две работы. Одна называется «Права сексуальных меньшинств», автор Мария Попова из Московского педагогического университета. А вторая работа Анны Коноваловой «Дискурс прав человека в политических нарративах Ангелы Меркель».
Спасибо большое, Татьяна. На связи с нашей студией Санкт-Петербурга была моя коллега Татьяна Вольская. Сегодня с 13 до 14 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Свободная тема». Тема разговора в студии прямого эфира – так называемый «Русский путь», его сторонники и противники. Гости студии – политолог, журналист Александр Дугин и независимый политик Владимир Рыжков. Ведет программу Роман Доброхотов. 12 часов 17 минут в Москве. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия принимает все меры против распространения нового гриппа H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Назрановском районе Ингушетии в субботу утром милиционеры задержали 15 боевиков. В Чечне правоохранительные органы задержали милиционера, который в конце апреля ушел к боевикам. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах «Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, столкновение с боевиками в Чечне и реклама с орфографическими ошибками. Это темы в обзоре российских интернет-изданий, который подготовил Андрей Шароградский.
Чтобы представлять себе реальные угрозы в Кавказском регионе, власть должна признать, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды и популярные у части населения, пишет Сергей Маркедонов в публикации «Раздвоение реальности» на сайте Газета.ру.
Краткий экскурс в недавнюю историю Чечни позволяет понять обусловленность нынешнего раздвоения социально-политической реальности в этой Северо-Кавказской республике. С одной стороны, КТО уже не существует, Чечня объявлена едва ли не образцом стабильности, даже не в регионе, а в России в целом. С другой, буквально через несколько дней после исторического решения из Итум-Калинского и Веденского районов республики стали поступать сообщения о столкновениях между силовиками и боевиками. Ситуация представляется до крайности запутанной. Теракты и диверсии, военные столкновения в республике имеют место. Их интенсивность не является низкой, хотя масштаб и несопоставим с началом 2000-х. Вместе с тем, согласно официальной версии, уровень безопасности в Чечне неизмеримо вырос.
Перед российской властью встает непростая задача признать тот факт, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды, имеющие некоторые политические и религиозные ценности, пусть и экстремистской направленности, а также имеющие определенный ресурс популярности у населения, уверен Сергей Маркедонов.
Это признание нужно не для политической корректности и для внешнего потребления. Оно необходимо для самого государства, чтобы представлять себе реальные вызовы и угрозы, стоящие перед страной. Ведь для того, чтобы враги, без всяких кавычек и оговорок, государства и российского общества были лишены моральной легитимации, сама держава должна выглядеть пристойно. Только в этом случае недовольные пойдут вместе с властью против террористов. Они будут рассматривать их как меньшее зло. Чем быстрее российская кавказская политика, включая и антитеррористическую часть, перейдет с языка лозунгов и пиар на язык реализма, прагматики и ответственности, тем скорее терроризм перестанет быть политически востребованным и актуальным. Без всяких указов об отмене КТО.
Так завершает свою публикацию на сайте Газета.ру заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Самарское отделение Федеральной антимонопольной службы 19 мая признало ненадлежащей рекламу местной страховой компании, размещенную на счетах в городе. Теперь рекламодателям грозит штраф, а оскорбленные жители Самары могут спать спокойно, сомнительные билборды скоро уберут. Полный текст рекламы фирмы «Автоюрист Самары» звучал следующим образом. «Лишают прав не беда, звони, поможем всегда. Страховая дразнится, денег не дает, вот такая задница, позвони, пройдет. Любопытно, что помимо, собственно, слова «задница», употребление которого с точки зрения антимонопольщиков нарушило закон о рекламе, недовольство надзорных органов вызвало оригинальное написание глагола «дразница» с «ц» и «а» на конце. Дело в том, что согласно закону о государственном языке, в рекламе русский язык используется как государственный, поэтому выставленные для всеобщего обозрения тексты должны соответствовать нормам литературной речи. Этой теме посвящает свой комментарий на сайте Лента.ру Юлия Савицкая.
Примерно год назад самарское отделение ФАС уже вынесло такое же решение относительно рекламы другой страховой компании. Билборды фирмы РОСО убеждали прохожих, что автострахование 5,5% – это хорасо. И хотя рекламодатели пытались доказать в суде, что это всего лишь игра слов, эксперты назвали слоган неудачным примером рифмы. А исследователи из местного педагогического университета предупредили о возможных последствиях подобного креатива. У детей может нарушиться процесс становления грамотности, а у взрослых возникнуть отвращение к объекту рекламы.
Рекламщики зачастую рассчитывают на обратный эффект. Они надеются, что ошибки или использование сленга привлекут к компании дополнительное внимание.
Уместно вспомнить нашумевшую рекламу пива «Русские», которая еще в 2002 году не понравилась уральским антимонопольщикам. Предложение пить пиво по-русски с одним «С» показалось надзорным органам не только безграмотным, но и, возможно, неэтичным. Производители не стали дожидаться результатов расследования и добровольно сняли рекламные щиты.
Курьезно, но гораздо большее внимание россиян привлекают нечаянно допущенные в рекламных объявлениях ошибки, особенно когда речь идет о социальной рекламе.
В марте 2009 года блогеры и СМИ потешались над петербургскими чиновниками, призывавшими пассажиров общественного транспорта уступать места беременным женщинам. Надпись на плакате гласила «Быть джентльменом просто». Слово «джентльмен» было написано с «е» после буквы «т».
Остается пожелать взрослым россиянам доверять орфографическому словарю больше, чем рекламным счетам, делает вывод Юлия Савицкая в своем комментарии на сайте Лента.ру.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Поляки сейчас прощаются с одним из главных символов собственного автомобилестроения времен Социалистической Польской Народной Республики – автомобилем «Полонез». Этих машин, которые когда-то олицетворяли потребительскую мечту для миллионов людей, в Польше на ходу остается совсем немного, а теперь от них избавилась и полиция, когда-то главный водитель этих легковых авто, рассказывает Алексей Диковицкий.
Больше, когда кто-то говорит «у меня полонез», то это вовсе не обязательно означает, что речь идет о дисках с записью этой музыки или о свободном танце, на который можно пригласить. Скорее всего, имеется в виду легковой автомобиль. В 70-е годы 20 века полонез был мечтой рядового поляка. В польском детективном сериале «Семь отзовись», который вышел на экраны в 1976 году, главный герой, поручик Славомир Баревич, ездил на одном из первых собранных полонезов, что нередко попросту мешало снимать фильм. Автомобиль неизменно притягивал внимание прохожих, которые окружали его плотным кольцом, чтобы разглядеть поближе. Варшавяне подходили, опирались всем телом на автомобиль, чтобы проверить, насколько мягкие рессоры, постукивали носками обуви по колесам, хорошо ли воздух держат. Ну и, конечно, комментировали достоинства и недостатки этой легковушки. Потом с завистью смотрели, как я сажусь в полонез и еду. Вспоминает Бронислав Тесляк, актер, сыгравший польского Джеймса Бонда. Серийное производство полонеза, первая модель которого была разработана при сотрудничестве польских дизайнеров со специалистами итальянской фирмы Fiat, началась на варшавской фабрике автомобилей FSO 3 мая 1978 года и продолжалась вплоть до начала нынешнего столетия. При этом конструкция автомобиля неоднократно улучшалась, его всячески модернизировали. Всего автомобилей «Полонез», которые чем-то напоминают советские «Жигули» 9-й модели, было выпущено 1 061 807 штук. Причем немалая часть их поставлялась на экспорт, прежде всего в Китай, Великобританию, Египет, Францию, Югославию. 7 экземпляров «Полонеза» находятся также в самой автомобилизированной стране мира – США, но в частной коллекции. Тем не менее, автомобиль, который олицетворял мечту, большинство специалистов оценивают очень плохо. Вот фрагмент популярной программы «Топ Гир», в которой ведущий Джереми Кларксон тестирует «Полонез». Я часто думал, что же на самом деле стало причиной того, что Лех Валенса выступил против могущественной коммунистической системы. Как он, электрик из Гданьска, смог победить Советский Союз? Теперь мне все предельно ясно. Он просто не хотел ездить на таком металлоломе, а хотел купить себе новую машину. Как бы то ни было, «Полонез» вызывает участие автолюбителей сентиментальное воспоминание. Эти автомашины до сих пор покупают, ремонтируют, улучшают. В Польше существует не один клуб любителей «Полонеза». Ежегодно проводятся слеты владельцев этих теперь уже почти раритетных автомобилей. Часто теперь, если купить «Полонез», то стоимость его ремонта, я говорю не о запчастях, а прежде всего о работе, так вот эта стоимость превышает сумму, которую вы отдадите за сам автомобиль, рассказывает водитель из 20-летнего «Полонеза» пан Гжегош. Недавно, по сообщениям полиции, в городе Ломжа любители «Полонеза» пытались украсть такой автомобиль рыночной стоимостью около $400, но им не удалось этого сделать. Не завелся двигатель. Не одно десятилетие полонезами пользовалась и польская милиция, а затем полиция. Теперь в полиции их остались единицы, которые полицейские спешат продать с молотка, иногда всего за $50-100, и, естественно, пересесть на новое современное авто.
В 80-е
годы полонез казался многим вершиной технической мысли, очень хорошей и надежной машиной. Поэтому не было, пожалуй, среди моих коллег никого, кто не хотел бы ездить именно на таком автомобиле, говорит отставной полицейский Януш Навацкий. Новые герои польских криминальных сериалов, которых теперь целое множество, ездят уже на совсем других машинах. Если что и привлекает зевак на съемочной площадке, то это скорее мускулистый актер, борющийся с преступным миром, а не белый полонез образца 1978 года.
Об уходящем в прошлое польском автомобиле «Полонез» репортаж из Варшавы Алексея Дзиковицкого. Сегодня, в субботу, 23 мая, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели. Главные темы». Как жители Пикалева добывали газ и воду? Почему Александр Лукашенко обиделся на Москву? За что арестовали художника Артема Лоскутова? Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 23 мая, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». 1/6 территории России экологически неблагополучна для проживания. Результаты исследований. Совместим ли финансовый кризис с благотворительностью? Репортаж из Томска. Вас ждет исторический календарь, опрос на улицах города, рубрика «Вне политики». И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области шахтеры-пенсионеры вновь начали голодовку. Бывшие горняки несколько месяцев пытаются отстаивать свои права на льготы при оплате услуг ЖКХ. Акцию протеста приостанавливали на время работы областной комиссии, но результатов до сих пор нет, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Россия принимает все меры против распространения нового гриппа H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Состояние инфицированного россиянина, который был отправлен в больницу по возвращении из США, удовлетворительное. В Назрановском районе Ингушетии в субботу утром милиционеры задержали 15 боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах, у них изъято оружие. В ходе операции никто не пострадал. В Москве в субботу проходит учредительный съезд общественной организации «Коммунисты России». Как заявил лидер Союза коммунистической молодежи Константин Жуков, в организацию войдут не только активисты СКМ, но и ряд бывших видных членов КПРФ. В Чечне правоохранительные органы задержали милиционера, который в конце апреля ушел к боевикам. Милиционер рассказал, что добровольно вступил в группу боевиков, действовавшую на территорию Русмартановского района, где он и находился все это время. Экс-президент Южной Кореи Но Му Хен, погибший в субботу, оставил предсмертную записку с объяснением причин ухода из жизни, сообщают южнокорейские СМИ. По их данным, в записке Но заявляет, что был бы бременем для слишком многих. В Германии сегодня проходят выборы президента страны. Нынешний президент Германии Хорст Кёллер претендует на второй пятилетний срок. Основная соперница Кёллера – бывший профессор Гезене Шван, поддерживаемая частью оппозиционных сил. Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии более 25 миллионов долларов на преодоление последствий мирового финансового кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Сирию и Ливан.
В эфире «Свобода в полдень». Коллегия Счетной палаты России рассмотрела результаты аудита эффективности охраны окружающей среды в России в 2005-2007 годах. В ходе проверки выявлено, что примерно 1/6 территории страны, на которой живет более 60 миллионов человек, является экологически неблагополучной, рассказывает Вероника Баде.
75 миллионов тонн опасных отходов производится ежегодно в России, и только 18% из них утилизируются. Площадь почвенного покрова, загрязненного тяжелыми металлами и фтором, достигла 3,6 миллиона гектаров. Таковы данные Счетной палаты. Сокращается видовое биологическое разнообразие на территории страны, меняется состояние окружающей среды на фоне потепления климата. О наиболее серьезных для России экологических проблемах рассказывает Иван Блоков, директор программ «Greenpeace России».
Это загрязнение как воздуха, так и воды. Вторая критичная проблема для страны – это являются леса. С лесами ситуация сложилась гораздо хуже, потому что за последние годы изменение законодательства привело к тому, что вся система управления лесами, по сути, развалилась. Но, безусловно, кроме этого, есть еще шлейф, огромный шлейф проблем, которые тоже тянутся с прошлого. Я бы начал с проблем, связанных с радиоактивным загрязнением, которое так и остается острым на территории страны. Я бы очень четко отметил вопросы, связанные с выбросами парниковых газов, поскольку Россия является одной из стран, которые оказывают очень серьезное влияние на климат. Наверное, есть смысл отметить то, что благодаря непродуманным действиям руководства страны, я подчеркиваю, непродуманным, наверное, они не были намерены. Природоохранная система сейчас в состоянии крайне печальном, если не сказать катастрофическом. Постоянное изменение структуры, изменение системы подчиненности, внутренней структуры природоохранных органов привело к тому, что контроль сейчас технически почти невозможен. И это очень печально, и без воссоздания самой системы природоохранного контроля улучшить ситуацию в стране не удастся.
Что еще можно сделать для улучшения экологической ситуации в России?
В первую очередь, одно из критичных элементов в России – это то, что многие части законодательства дают возможность различного рода чиновникам и администраторам принимать волонтаристские решения, не основанные на прозрачных и однозначных процедурах. В частности, одно предприятие может получить разрешение на дополнительные сбросы и выбросы, второе – нет. Конечно, первое действие, которое должно быть предпринято, это четко изменение законодательства. Я даже пока не говорю об улучшении или об изменении норматив, а о том, чтобы оно было четкое, прозрачное и предполагало однозначные процедуры и действия. Второй элемент, который связан с непосредственным улучшением, это, безусловно, уже процедура контроля. В одной из крупнейших предприятий России, Норильский никель, оно в 2007 году нанесло ущерба окружающей среде, по крайней мере, на 2,5 миллиарда рублей. Но, однако, существующая в России законодательная система не позволяет ни взыскать этот ущерб, ни четко привязать вред, нанесенный окружающей среде, к сбросу, который наносит, естественно, ущерб, который оказывает негативное действие на окружающую среду. Эти элементы законов, а также непосредственно конкретные действия, которые необходимо проводить при проверке, должны быть тоже срочно изменены.
Говорил Иван Блоков, директор программ «Greenpeace России». В чем еще причины столь угрожающей экологической ситуации? Коллегия Счетной палаты, в частности, сделала вывод, что размер платы за загрязнение окружающей среды и механизм ее начисления не стимулируют предприятия к внедрению природоохранных технологий. Слово Сергею Митрохину, лидеру партии «Яблоко», депутату Московской городской думы.
Сегодня самая главная проблема заключается в том, что в России нет централизованного экологического контроля. Функции экологического контроля разбросаны по разным ведомствам. Значительную часть функций несут на себе региональные и муниципальные власти, которые очень часто не заинтересованы в том, чтобы эти нормы соблюдались. Министерство природных ресурсов, которое должно разрабатывать соответствующие нормативные акты, в этом, по сути дела, не заинтересовано, потому что оно больше занимается освоением этих природных ресурсов, нежели экологической защитой. Стране нужна реформа системы экологического мониторинга, системы платы за загрязнение. Эта плата должна быть адекватной. Она должна стимулировать предприятия к установке очистных сооружений. И должна существовать централизованная система контроля за соблюдения всех этих нормативов. Ну и еще что необходимо делать, это стимулировать не только путем наказаний в виде повышения платы за загрязнение, но и путем поощрений. То есть давать налоговые льготы тем предприятиям, которые внедряют новые новейшие технологии очистки окружающей среды. И главное, что мы сталкиваемся все время с планами строительства новых экологически вредных производств, даже в том случае, когда есть альтернатива им, причем более дешевая. Вот, например, планы застройки Москвы мусоросжигающими заводами.
Таковы наблюдения Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко». Александр Чумаков, вице-президент Российского Зеленого Креста, академик Российской Академии Естественных Наук, предлагает свои способы решения экологических проблем.
Страна стоит перед вопросом обеспечения экологической безопасности, энергетической безопасности. У нас не хватает катастрофической энергии, несмотря на кризис, и продовольственной безопасности. Поэтому сейчас мы рассматриваем, каким образом можно решить эти проблемы в одном флаконе. О чем речь? О переустройстве структуры сельского хозяйства с опорой его на тот энергетический потенциал, который там существовал всегда. Это отходы сельскохозяйственного производства. Если собрать весь навоз, помет от птицы, крупного рогатого скота, свиней и перерабатывать его в энергию, то мы получим примерно 23% в энергобалансе страны. Достаточно сказать, что сейчас все атомные станции производят 16%. И в то же время все, что выделяется с животноводческих ферм, отравляет поверхностные и грунтовые воды и приводит к деградации огромных регионов страны. То есть мы здесь одновременно решаем и энергетическую, и экологическую проблему. А как же, вы спросите, продовольствие? А вот в результате этой переработки получается не только энергия, но и изумительное органоминеральное удобрение, которое повышает урожайность по любому из культур, ну, 1,5-2 раза это минимум, а в некоторых случаях до 5 раз.
Об одном из проектов решения экологических проблем рассказывал академик РАЕН Александр Чумаков. Однако пока ситуация остается угрожающей. Коллегия Счетной палаты решила направить по этому поводу представление в Минприроды России, а также информационное письмо в правительство. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вчера в Хабаровске завершился саммит России и Евросоюз. По окончании форума президент России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с ЕС инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. Однако глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу отметил, что ЕС не собирается отказываться от принципов своей энергетической хартии, несмотря на критику ряда ее положений со стороны России. Дмитрий Медведев, в свою очередь, предостерег ЕС от попыток использовать программу сотрудничества с подсоветскими странами «Восточное партнерство» в ущерб интересам России. «Почему же России не удается наладить стабильные отношения с Европейским Союзом?» – спрашивала прохожих на улицах Пятигорска наш корреспондент Лада Леденева.
Почему? Потому что мы сильнее их, поэтому и не могут с нами договориться. Вот они и видят в нас угрозу, поэтому и боятся всю жизнь нас.
Если бы мы слабые были, нас бы любили. Да, слабых любят. А мы сильные.
Потому что мы сами себя не уважаем. Как начиная с выше, кончая самым человеком, пенсионеров и так далее. Мы не уважаем друг друга не уважаем. Как нас могут уважать? Вооружение это сила с позиции силы. А вообще-то, как народ, чтобы уважали, нужно самоуважение.
Пока мы варвары для них. Они живут в слишком хороших условиях, и им понять нас трудно. Нам же догонять, наверное, уже надоело. А своей дороги мы еще не выбрали. То есть мы все время колеблемся на восток, на запад. То есть они нам не доверяют из-за нашего природного авось.
Я думаю, боятся. Ну, потому что, как было во время еще Союза у нас всемогущая страна, так, наверное, она и осталась. Не воинствующая, но все равно, может быть, остался тот страх еще. Если бы не боялись, наверное, в то время бы еще Россию нашу затоптали.
Кто же будет уважать страну, которая сама себя не уважает?
Ну, наверное, у Европы свои понятия о мире, вооружении и так далее. Они с нами воевали всю жизнь, мы их били. Поэтому, естественно, сильного всегда боятся, на него все и шишки валят.
Понимаете, у нас стереотип у Европы о нас, что мы дикие, что мы непредсказуемые. А то, что мы сейчас меняемся, они как-то не берут это в расчет. И потом, знаете еще почему? Все-таки, наверное, они считают, что мы не доросли до них. И наш менталитет не тот еще.
Не нас не любят. Люди тут ни при чем. Наверное, там наше руководство не может договориться. А почему это у них надо спрашивать?
Потому что русские везде плохие. Везде отличаются. Ну, например, вот в самолете сегодня передали. Напились там и дебоширили. Ну, просто просто русских не уважает, и все.
Я думаю, у нас особый менталитет. Когда-то еще тетя сказала, мам, Россию не понять. Поэтому, наверное, традиция это осталась в русском народе. Чтобы, ну, он какой-то особенный. Вот душа у нас особенная русская, может быть, такая какая-то загадочная, как говорят писатели наши.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, почему России не удается наладить стабильные отношения со странами Евросоюза. Лада Леденева для радио «Свобода», Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Сегодняшняя рубрика программы «Свобода в полдень» не только о политике, посвящена четвертой биеннале современного искусства, которая открылась в Праге. Своими впечатлениями от выставки делится Дмитрий Волчек.
Большая часть художников, участвующих в пражской биеннале, из постсоветских стран. Однако в этом году я не увидел ни одной работы, обыгрывающей коммунистическую символику. К счастью, новому поколению соцарт уже надоел. Зато часто встречаются напоминания о другом тоталитарном режиме – размытые фотографии нацистов, портрет Гитлера-гермафродита, обнажающего девичью грудь, зловещие коллажи. К телам узников концлагерей приделаны головы Пресли, Монро, Майкла Джексона. Холокост попал в жернова поп-культуры. Этому спору современного искусства с нацистской эпохой есть много объяснений, и дело не только в актуальности ксенофобии. Гитлер называл антиклассическое искусство дегенеративным, Геббельс считал модернистов душевнобольными. Нацистские вожди мертвы, но их эстетические представления вполне живы. Недавно читатели ленты «Ру» атаковали арт-критика Екатерину Дёготь. Зачем нужны «Черный квадрат» и прочая мазня, когда есть великие художники Айвазовский и Вознецов? Что это за искусство, если оно не преподносит нам на радость что-нибудь изящное, а вызывает рвотный рефлекс? Этой публике нужен красивый, написанный масляными красками пейзаж или натюрморт, желательно в золотой раме. Публика хочет созерцать фигуры беломраморных красавиц, а не каких-то там разрезанных акул в формалине. Публика хочет посадить в тюрьму кураторов выставки «Запретное искусство», а экспонаты сжечь. Разъяснение Екатерины Дёготь о том, что современное искусство не связано с идеей прекрасного, для этого существует дизайн, публику не удовлетворили. И в последующей полемике, точно как в 1937 году, когда открылась выставка «Дегенеративное искусство», арт-критика обвинили в большевизме. Все это, конечно, творится далеко от Праги. Но, глядя на портрет Гитлера и фотографии эсэсовцев на здешнем биеннале, я сразу вспоминаю хоругвеносных любителей прекрасного из Москвы.
О выставке современного искусства в Праге рассказывал Дмитрий Волчек. Сегодня в 16 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». О спорах вокруг единого государственного экзамена, о реформе российского образования и тех проблемах, с которыми из-за нее сталкиваются преподаватели и ученики, пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин, и председатель Совета директоров общеобразовательных школ Щелковского района Московской области, директор школы номер 11 имени космонавта Титова Татьяна Васильева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. 12 часов 45 минут в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия принимает все меры против распространения нового гриппа H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Назрановском районе Ингушетии в субботу утром милиционеры задержали 15 боевиков. В Москве начинает работу учредительный съезд общественной организации «Коммунисты России». В Чечне правоохранительные органы задержали милиционера, который в конце апреля ушел к боевикам. В России сегодня вступает в силу закон об усилении административного наказания водителей за игнорирование преимущества пешеходов. Экс-президент Южной Кореи Но Му Хен, погибший в субботу, оставил предсмертную записку с объяснениями причин ухода из жизни. В Германии сегодня проходят выборы президента страны. Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии более 25 миллионов долларов. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжает исторический календарь, который подготовил историк Леонид Гержой.
«23 мая 1555 года папой римским под именем Павла IV стал неаполитанец Джан Пьетро Карафа. До этого в течение 3 лет Карафа возглавлял местную инквизицию. Несмотря на свои 79 лет, новый понтифик был полон энергии. 4 года понтификата Карафы сделали его имя нарицательным. Советниками Павла IV были и иезуиты, и теотины, члены ордена, организованного для обновления религиозного духа среди духовенства. Павел IV удалил из города 113 епископов, которые незаконно оставили свои епархии. Из Рима папа выгнал сотни монахов, пойманных за пределами своих монастырей. Выдворены были также все проститутки и их сутенеры, комедианты и шуты. После смерти Карафы жители Рима уничтожили его скульптурные изображения.
24 мая 1906 года в центре Лондона открыт отель «Риц». По желанию его владельца, швейцарца Сезаре Рица, архитекторы возвели здание в стиле неоклассицизма. Открытие Рица стало сенсацией. Кроме внешнего великолепия, в гостинице были нетипичные в то время нововведения. Каждый номер имел ванную комнату, двойное остекление, сложную систему вентиляции. Внутреннее убранство было выдержано в стиле Людовика XVI. Многие годы Риц оставался основным лондонским отелем для приема знаменитостей. В зале отеля танцевала Анна Павлова. Здесь останавливались Чарли Чаплин, Уинстон Черчилль, а Шарль де Голль и Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны здесь вели переговоры.
«25 мая 1885 года написанное одно из самых известных в свое время русских лирических стихотворений. Растворил я окно, стало грустно невмочь, опустился пред ним на колени, и в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени». Его автор, великий князь Константин Романов, внук Николая I и двоюродный дядя Николая II, подписывавший свои стихи инициалами К.Р. Стихотворение стало знаменитым благодаря композитору Петру Чайковскому, положившему его на музыку. Распевные строфы многих стихов К.Р. легко превращались в романсы, музыку к которым писали также Рахманинов, Глазунов, Клеер.
26 мая 1910 года родился Эдди Рознер, советский джазовый трубач и композитор.
«27 мая 1942 года в Праге совершено покушение на шефа полиции ИСС Рейнхарда Гейдриха, исполнявшего обязанности имперского протектора Чехии и Моравии. За первые 5 недель пребывания в Праге Гейдрих казнил 300 человек. Чехословацкое иммиграционное правительство в Лондоне приняло решение о ликвидации Гейдриха. Приказ выполнили 2 парашютиста из группы сопротивления – чех Ян Кубиш и словак Йозеф Габчик. Гейдрих был тяжело ранен и скончался через несколько дней. Германские власти провели так называемую акцию возмездия, уничтожив деревню Лидицы близ Праги вместе с ее жителями.
28 мая 1539 года испанский завоеватель Эрнандо де Сото высадился на западном берегу Флориды у залива Тампа. Соблазнившись слухами о золоте Флориды, де Сото собрал отряд в 600 человек. Такого войска прежде Новый Свет не видел. Первоначальное намерение основать поселение де Сото отложил и отправился на поиски страны, богатой золотом и серебром. За 3 года его экспедиция исследовала северо-запад Флориды, территорию нынешних штатов Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Алабама, Арканзас, исследовала течение реки Миссисипи. Конец исследованию положила смерть де Сото, так и не нашедшего страну, где воины носят золотые шлемы.
29 мая 1848 года в пражском отеле «Голубая звезда» поселился русский эмигрант Михаил Бакунин, основоположник анархизма. Бакунин прибыл в Прагу в качестве делегата Славянского съезда. 34-летний революционер рассчитывал воспользоваться подъемом славянского единения, антипатией чехов к властям Австро-Венгрии и убедить делегатов съезда в необходимости решительных действий. Бакунин представил план революционного всеславянского объединения, целью которого было освобождение чехов от Габсбургской династии и установление демократической власти. Однако большинство участников съезда не поддержало его идею, выбрав программу австрославизма – сохранение монархии на основе либеральной конституции, которая гарантировала бы права славянских народов.
Экскурс в историческое прошлое и будущее недели подготовил Леонид Гиржой. Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Томске пройдет благотворительный марафон «Обыкновенное чудо». Это уже 3-й марафон по сбору денег для детей, нуждающихся в срочной помощи, который проводит местная телекомпания ТВ-2. Одной из главных тем обсуждения на марафоне будет тема благотворительности в условиях кризиса. Можно ли в нынешних непростых экономических условиях собрать деньги для больных детей? Откликается ли бизнес на призывы помочь? И каково это в условиях кризиса проводить благотворительные акции? Об этом с организаторами и участниками марафона беседовала Мелани Бачина.
Благотворительная акция телекомпании ТВ-2 «Обыкновенное чудо» длится уже 3 года. Сотни детей за это время получили помощь от Томичей. Деньги на лекарства, лечение, дорогостоящие операции, поездки в Москву на обследование. В рамках акции многим детским учреждениям помогали сделать ремонт, обустроить детские комнаты и площадки, купить что-то необходимое – игрушки, памперсы. Каждый год на благотворительном телемарафоне акция подводит итоги работы за год. Марафон длится несколько часов. В городском саду и в студии местного телевидения собирают деньги детям, нуждающимся в помощи. И за 2 последних года во время акции удалось собрать больше 8 миллионов рублей. В этом году в условиях экономического кризиса, говорит главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник, при подготовке благотворительного марафона у организаторов есть много опасений.
«Обыкновенное чудо» – одна из самых важных историй для телекомпании за все время ее существования. Поэтому для нас кризис, не кризис, было принципиально этот проект в этом году продолжать. Были у нас опасения, что будут проблемы финансовые. Эти опасения отчасти оправдались. И, в общем-то, понятно, те организации, те люди, с которыми мы обращались за помощью и которые не смогли в этом году нам помочь.
Спустя 2 года работы организаторы акции «Обыкновенное чудо» решили создать благотворительный фонд. Выяснилось, что быть только посредниками между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто хочет и может помочь, журналисты не могут, рассказывает президент общественного фонда «Обыкновенное чудо» Галина Воронина.
Акция шла в таком режиме. Какие-то частные лица захотели передать деньги, передали лично в руки, но на 2-й год акция начала выходить за рамки телевизионной. Стали звонить бизнесмены, говорить, а давайте мы вот с вами устроим вот такую вот акцию. Естественно, когда проводишь акции с бизнесом, нужны какие-то договоры, нужны какие-то документы. А с кем будут заключать договор? Естественно, нужно, чтобы была какая-то организация, чтобы между нами существовали какие-то договоренности на бумаге.
Когда создавался фонд, говорит Галина, даже предположить не могли, что работать придется в условиях кризиса.
Стало значительно сложнее проходить телевизионные акции. Люди все же откликаются меньше, потому что понятно, кого-то уволили. уволили с работы, у кого-то просто значительно сократилась зарплата, и денег помогать уже не осталось.
Во время марафона, объясняет главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник, с гостями в первую очередь будут говорить о благотворительности во времена кризиса. В студии ждут губернатора, работников социальной сферы, представители общественных организаций и бизнесменов.
Мы будем говорить о первое вообще, как предприниматель, например, в условиях кризиса, как им дается участие в благотворительности, почему они продолжают считать для себя это важным. Что значит в условиях кризиса для государственных структур вот эта история с благотворительностью? А что точно должно делать государство? Какие приоритеты оно должно для себя выстраивать?
Многие томские бизнесмены не отказались от участия в акции, несмотря на то, что бизнесу самому сейчас нужна помощь. Заниматься благотворительностью можно по-разному, замечает коммерческий директор одной из томских фирм Татьяна Сокольникова.
Люди, на мой взгляд, делятся на несколько категорий, да? Вот есть те, которые вообще, в принципе, это было не безразлично никогда. И те, которым было все равно. Вот тем людям, которым было не безразлично, они помогали и до, и после, и во время. Понятно, что они, может быть, их суммы помощи будут другие, но их сердце всегда было непростым, да? И я думаю, как бы им тяжело не было, они все равно будут как-то помогать. Не смогут деньгами, смогут связями. Не смогут связями, смогут просто добрым словом, советом, чем-то еще. Они всегда останутся с активной позиции, они не отвернутся никогда.
Во время благотворительного телемарафона «Обыкновенное чудо» будут собираться деньги трем участникам акции – детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Организаторы марафона верят, что необходимые суммы удастся собрать, потому что обыкновенные чудеса должны случаться даже во время кризиса. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сразу после окончания нашей программы с 13 часов до 14 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Свободная тема». Тема разговора в прямом эфире – так называемый «Русский путь», его сторонники и противники. Гости студии – политолог, журналист Александр Дугин и независимый политик Владимир Рыжков. Ведет передачу Роман Доброхотов. Передача «Свободная тема» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня, 23 мая, с 13 часов 7 минут до 14 часов по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всех.
У Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.